Это политическое противостояние России и Грузии. Обстановка в Тбилиси на этот час. В Москве проходит митинг против войны на Кавказе. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Российские войска будут выведены с территории Грузии в Южную Осетию и Россию к 22 августа, пообещал президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. Однако Тбилиси обвиняет Москву в срыве сроков вывода войск. О международной реакции на продолжающееся политическое противостояние России и Грузии на этот час мой коллега Данила Гальперович.
Реакция международного сообщества на то, что российские войска остаются в Грузии, становится все более жесткой. Накануне стало известно о том, что генеральный секретарь Кабинета министров Японии Набутака Мутимура вслед за остальными представителями «Большой семерки» призвал Россию немедленно вывести войска из Грузии. Токио и раньше аккуратно давал понять Москве, что в ее действиях в Грузии есть что-то не то. Но происходило это в основном в рамках Совета Безопасности ООН. Заявление официального представителя правительства весит намного больше. А сама Россия накануне заблокировала принятие резолюции Совбеза ООН по ситуации в зоне конфликта на Кавказе. И это не могло не разочаровать французов, которые и внесли этот проект на обсуждение, а чуть раньше способствовали заключению российско-грузинского соглашения о прекращении огня. Из Нью-Йорка передает Ян Рунов.
В проекте резолюции из трех пунктов содержится требование полного и немедленного выполнения соглашения о прекращении огня, которое подписали обе стороны. Требование немедленного вывода российских вооруженных сил за линию, которую они занимали до военных действий, и требование возвращения грузинских вооруженных сил на свои постоянные военные базы. По словам заместителя генерального секретаря ООН Лина Песко, Россия создала свою постоянную военную базу в Южной Осетии, не выполнила обещание начать вывод войск с грузинской территории. Он сказал: «Фактически власти Южной Осетии сообщили, что в результате конфликта погибло более 2100 жителей Южной Осетии. Грузия оспаривает эти цифры. Комиссия Российской Федерации, расследовавшая события в Цхинвали, по данным на 17 августа, обнаружила 60 тел погибших мирных жителей». Зам генерального секретаря говорил о трагическом положении беженцев, о том, что российская страна препятствует оказанию гуманитарной помощи Южной Осетии. Представитель Франции говорил о геноциде грузин в Южной Осетии и в Абхазии. Он указал на нарушение российской стороной подписанного Медведевым соглашения. Он считает, что первым делом Россия должна вывести свои войска. В этом, собственно, и состоит задача предложенной резолюции, чтобы Россия выполнила подписанные обязательства. Представитель Соединенных Штатов Алехандро Волф в резких выражениях осудил Россию за продолжение оккупации Грузии, за разрушение мостов, дорог и прочей инфраструктуры страны, за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Он возложил ответственность за грабежи и поджоги грузинских домов на российскую сторону. Он заявил, что Южная Осетия и Абхазия – это бесспорная территория Грузии. По словам американского представителя, Россия продолжает военные операции на территории Грузии спустя 7 дней после согласия о перемирии и спустя 3 дня после подписания соглашения президентом Медведевым. Российский представитель в своем выступлении не ответил на вопрос, почему Россия не выполняет пункты соглашения, не начала отвод своих войск и не допускает в Южную Осетию гуманитарную помощь. Он повторил обещание Медведева, что некоторые российские части будут выведены к 22 августа. Чуркин выступил против проекта французской резолюции. Позицию России не поддержал ни один из выступавших членов Совета Безопасности.
Репортаж Яна Рунова. А вот что, собственно, говорил представитель России в ООН Виталий Чуркин, комментируя обвинения в том, что российские солдаты бесчинствуют на территории Грузии.
Может ли быть, что там происходят какие-то противоправные действия? Конечно, наверное, нельзя этого исключать. Когда разрушенным оказался целый регион и вовлечен в результате авантюры грузинского руководства в такие тяжелые испытания, наверное, нельзя этого исключать. Но могу сказать, что у российских военных есть самые строгие указания, приказ препятствовать всем таким противоправным действиям, если они оказываются свидетелем их совершения.
Всерьез, ссорясь с Западом, Россия возвращается к отношениям с союзниками Москвы еще советского времени. Так ожидается, что приезжающий в Москву на 2 дня президент Сирии Башар Асад будет говорить с руководством России о возобновлении базирования российского флота на Средиземном море в сирийских портах. При этом говорится о том, что российские корабли в сирийском порту Тартус – это как бы ответ на возможное появление военных кораблей США в Черном море. В советское время Тартус был одним из основных пунктов стоянки советских противолодочных и других кораблей, которые следили за перемещением кораблей и подлодок США и НАТО в Средиземном море. Кроме того, эти корабли помогали противовоздушной обороне Сирии. И будет любопытно, как на базирование российского флота в Тартусе отреагирует Израиль. Тем временем Польша подписала с США договор о развертывании противоракетной обороны. И это тоже эхо войны с Грузией. Из Варшавы рассказывает Алексей Диковицкий.
Еще на прошлой неделе президент Польши Лех Качинский заявил, что принятие окончательного решения о подписании польско-американского соглашения связано с грузинско-российским конфликтом. Я уверен, что это события в Грузии окончательно убедили правительство подписать соглашение. И очень хорошо, что убедили. Затем во вторник, во время специального обращения к народу, президент Качинский также, хотя и не напрямую, говорил о последних событиях в соседних странах. «Никто не будет диктовать Польше, что ей делать. Эти времена прошли. Каждый наш сосед должен понять, что наше отечество никому не позволит подчинить себя или угрожать нам», — подчеркнул президент. Политолог Яцек Новицкий считает, что события в Грузии позволили полякам воочию убедиться, для чего им нужен более тесный союз с Соединенными Штатами Америки, к чему прежде всего и ведет подписание соглашения по системе противоракетной обороны.
От реакции Стаунов Зидончанных...
От позиции США зависит, сможет Россия реализовывать свою уже новую доктрину влияния на своих ближайших соседей или нет. По моему мнению, наш курс на близкий союз США оправдан. Примечательно, что согласно опубликованным сегодня данным опроса общественного мнения, на вопрос, какой страны полякам следует опасаться, больше всего 65% респондентов ответили России. Каждый пятый упомянул Иран и Северную Корею, а 15% назвали такой страной Германию. В свою очередь, 3/4 поляков выступают за прием Грузии в НАТО, а 63%, больше чем когда-либо, поддерживают идею размещения части американской системы ПРО на территории Польши. Результаты опроса комментирует Яцек Новицкий.
То также и та ситуация.
Ситуация в Грузии ясно показала, что на самом деле самостоятельно мы не сможем защититься. Смотрите, как изменилась ситуация. Германии мы благодарны за помощь в коммунистические времена, за помощь при вступлении в НАТО и Европейский Союз. В свою очередь, Россия показывает силу там, где этого делать не нужно. Поэтому и проигрывает в глазах людей, особенно в так чувствительной к таким вещам стране, как Польша.
Шагуни в краю так вразливым, как Польша.
Сказал Яцек Новицкий. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Сами же Соединенные Штаты пытаются понять, как именно они могут сейчас помочь Грузии. Сенаторы США Джо Либерман и Линдси Грэм должны прибыть в Тбилиси для того, чтобы вместе с уже находящимся там бригадным генералом Джо Миллером оценить размеры необходимой Грузии гуманитарной помощи. Стоит добавить, что Грэм и Либерман являются личными представителями кандидатов в президенты США Джона Маккейна. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту Мадрида-Барахас произошла авиакатастрофа. Самолет испанской авиакомпании «Спанэйр» при взлете съехал с полосы. По поступающим сообщениям, погибли 7 человек, 20 пострадали. Хотя эти цифры могут очень сильно измениться. На борту самолета находились 166 человек. В ходе грузино-осетинского конфликта были убиты 133 мирных жителя Южной Осетии, заявили в Следственном комитете при прокуратуре России. По данным российского генштаба, погибли 64 российских военнослужащих, ранены 323. Накануне Грузия заявила, что в конфликте с Южной Осетией и Россией погибли 215 граждан страны, 1469 были ранены. Российские войска будут в основном отведены с территории Грузии в Россию к 22 августа. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев. Однако Тбилиси обвиняет Москву в срыве сроков вывода войск. Парламент самопрогласшенной Республики Абхазия сегодня на внеочередной сессии принял обращение к руководству России с просьбой о признании независимости. В Варшаве подписано соглашение между США и Польшей о размещении на польской территории элементов американской системы ПРО. в 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» со вторника по пятницу аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем – тема независимости Косово в Международном суде в Гааге. Тема вторжения советских войск в 1968 году в Чехословакию. Интервью с финским кинодокументалистом, снимавшим ввод советских войск в Прагу. И тема кризиса в сельском хозяйстве Испании. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов, как всегда, по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Игорь, добрый день еще раз.
Добрый вечер, Александр.
Что пишет американская пресса о российско-грузинском конфликте сегодня?
Я выбрал для обзора аналитические статьи из американских еженедельников. Начну с тяжелой артиллерии. Статьи дипломата, политика, политолога Збигнева Бжезинского, опубликованные в «Тайм». Он считает, что российское вторжение в Грузию – событие трагическое и даже зловещее. Вот аргументы Бжезинского. Беспощадная попытка Москвы раздавить крохотное независимое демократическое государство заставляет вспомнить об эпохе Сталина. Нечто подобное происходило в 1939 году с Финляндией. Вопрос в том, способно ли мировое сообщество продемонстрировать Кремлю, какую цену ему придется заплатить за свои империалистические цели. Россия сознательно поощряла сепаратистов в грузинских провинциях. Она спонсировала взбунтовавшиеся правительства этих провинций, вооружала их войска, раздавала налево и направо российское гражданство. Личная ненависть Путина к Саакашвили превратилась в манию. Попытка Грузии вернуть Южную Осетию, возможно, не являлась мудрым решением. Но военный ответ России не следует рассматривать как единичный инцидент. Правда заключается в том, что Путин и сотоварищи не приемлют постсоветской реальности. Путин совершенно искренне назвал развал СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Очередной пороховой бочкой может стать Украина. Ставки в этой игре высоки. На кон поставлена независимость бывших советских республик.
Игорь, Бжезинский – легендарный аналитик и советолог. На этот раз что он рекомендует западным странам?
Он считает, что конфликт между Россией и Грузией является для США и Запада серьезным моральной и геостратегической проблемой. Моральная сторона очевидна. Маленькая страна, которая обрела совсем недавно независимость после почти 200 лет российского владычества, заслуживает иностранной поддержки, причем не просто заявления о солидарности. Теперь о геостратегии. Независимая Грузия играет важную роль в транспортировке нефти в разные страны. Если Грузия перестанет играть эту роль, то Запад лишится возможности получать энергоресурсы из разных источников. Запад должен ответить России решительно, но это не означает применение силы. Новая холодная война никому не нужна. Необходимо мобилизовать мировое сообщество с целью осудить поведение России.
Игорь, вы знаете, но это все равно звучит как-то как декларация. Вот Бжезинский, он как-то конкретизирует эти предложения свои.
Отчасти. Политик пишет, что России надо дать понять, что она в изоляции. А это должно насторожить деловые круги России, которые зависят от глобального экономического и политического климата. Российские олигархи держат сотни миллиардов долларов на счетах западных банков. Новая холодная война могла бы ударить по их карманам. Бжезинский также пишет, что участие в Олимпийских играх в Сочи тоже может быть поставлено под вопрос. Бжезинский напоминает о бойкоте Олимпийских игр в Москве в 1980 году после вторжения советских войск в Афганистан. Цель Запада – появление демократической России, конструктивного партнера на мировой арене. Но эта цель может быть достигнута лишь в том случае, если мир ясно даст понять Москве, что сугубо националистическая Россия не преуспеет в создании новой империи в постимперскую эпоху, завершает Збигнев Бжезинский в статье, опубликованной в американском еженедельнике «Тайм».
Игорь, очень коротко, вот наверняка наш с вами другой любимый еженедельник, американский Newsweek, также анализирует конфликт.
Newsweek опубликовал статью Саакашвили «Герой или грешник?». Корреспондент цитирует жителей города Гори, подвергшегося бомбардировке. После посещения Гори президентом местные женщины обсуждали, зачем он сюда приезжал, чего он теперь стоит, разве он может вернуть нам дома. Еще корреспондент цитирует беженца из Гори, которого она встретила в Тбилиси. Он потерял почти всех близких. По его словам, ему все равно, какие приказы отдает Путин. Но почему грузинский президент начал войну? Разве он не знал, что Россия всегда выигрывала войны? Он что, безумец?
Других грузин цитируют?
Ньюсуик нет, но все же пишет, что на площади Руставели собрались тысячи людей, чтобы послушать президента Саакашвили, и они размахивали государственными флагами Грузии.
Игорь, спасибо. Напомню, Игорь Померанцев познакомил нас с свежими материалами в американских изданиях. Продолжая тему, российские войска будут в основном отведены с территории Грузии в Южную Осетию и Россию к 22 августа. Мы постоянно говорим об этом в сводках новостей. Это заявил Дмитрий Медведев в разговоре с Николя Саркози. Однако Тбилиси по-прежнему обвиняет Москву в срыве вывода войск и попытке помешать планам транспортировки энергоносителей через Южный Кавказ в Европу, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Российские войска, находящиеся во внутренних регионах Грузии, вне пределов Южной Осетии, постепенно группируются вокруг зоны безопасности грузино-осетинского конфликта. По периметру территории Южной Осетии эта зона углубляется во внутренние районы Грузии на 15 километров, и в нее попадают все важнейшие коммуникации, соединяющие Восточную Грузию и все страны Южного Кавказа с черноморскими портами Поти и Батуми. Автотрасса Тбилиси-Поти по-прежнему перекрыта. Железнодорожный мост, взорванный неизвестными диверсантами, до сих пор не восстановлен. В Поти по-прежнему находятся российские войска. Они арестовали в городе 20 грузинских военнослужащих службы береговой охраны и увезли на Синакскую базу. Кроме того, части российских войск появились у городка Сачхери на западе Грузии, где расположена база подготовки горно-стрелковых подразделений. Сейчас эта база пуста. По всей видимости, российская армия намерена уничтожить эту базу и вывести все имущество, как это произошло с базами в Сенаке и Гори. У поселка Игуэти, недалеко от Тбилиси, в непосредственной близости от блокпоста частей российских войск продолжают митинговать несколько сот студентов, требуя вывода российских войск с грузинской территории. Госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якубашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что сокращение количества российских частей и их перегруппировка не означает вывода войск. При этом государственный министр сделал ряд резких заявлений.
Сокращение и открытие новых – это не называется вывод. Как зашли, так и должны выходить. Я понимаю, что надо награбленное тоже вынести, унитазы и так далее. Но я думаю, что это не должно занимать столько времени. Так что пока мы не видим, как они выходят. Пока русские войска не выходят. Но это не только я считаю, это весь мир, весь остальной мир всех так считает. Все, русские должны уйти. Все.
Господин Якубашвили считает, что несмотря на блокаду черноморских портов и взрыв железнодорожного моста, полная блокада Грузии не грозит. А вот Армения может оказаться в очень тяжелой ситуации.
Западная Грузия снабжается через Турцию, остальное через Азербайджан. Пока я ничего, какой гуманитарной катастрофы в Грузии не вижу, а в Армении точно вижу. А что в Армении? Армения блокирована. И сейчас уже то, что творится в Грузии, уже не проблема только Грузии, а проблема Саркози, проблема Европы и Америки, и Азии в том числе. Так что Россия себя изолирует полным ходом, флаги в руки, ветер в спину.
Тимур Якубашвили уверен, что цель Москвы – сменить власть в Грузии и помешать осуществлению коммуникационных проектов по транспортировке углеводородов из Каспийского бассейна в Европу через территорию Грузии в обход России.
Ну, это, по-моему, они сами не скрывают. Нет, я очень сомневаюсь, что удастся. Кажется, я уверен, и это очень хорошо видно. Они бомбят трубопроводы, они закрывают порты, они взрывают мосты. Это не имеет отношения никак к Южной Осетии, это не имеет отношения уже к международным транснациональным проектам. Я думаю, что такие фокусы уже в 21 веке вряд ли у него пойдут. А что может сделать Запад? Ну, посмотрим, подождем, увидим.
Заявил госминистр Грузии по реинтеграции Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем «Время свободы». В Москве арестован бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий. Он подозревается в получении взятки. Сегодня Басманный суд Москвы разрешил возбудить против него уголовное дело. Довгий занимался расследованием уголовных дел против замминистра финансов Сергея Старчака и генерала госнаркоконтроля Александра Бульбова и был уволен в апреле этого года по результатам служебной проверки. Сам Довгий отвергает обвинение и расценивает происходящее как попытку оказать на него давление в связи с решением желанием восстановиться на работе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Дмитрий Довгий стал известен после того, как дал сенсационное интервью «Московскому комсомольцу», где рассказал о том, как заводятся уголовные дела в Следственном комитете при прокуратуре. Довгий обвинил своего руководителя Александра Бастрыкина в коррупции. Речь идет о делах заместителя министра финансов России Сергея Старчака и заместителя руководителя госнаркоконтроля Александра Бульбова. По словам Довгия, он противился возбуждению этих уголовных дел, поскольку не обнаружил в действиях Старчака и Бульбова состава преступления, но в конечном счете выполнил приказ. Однако, как считает Дмитрий Довгий, его строптивость не осталась незамеченной, и в марте этого года он был уволен из Следственного комитета по ложному, убежден пострадавший, обвинению в коррупции. Но Довгий не прекратил свои разоблачения. В интервью той же столичной газете он от конкретных обстоятельств перешел к общим оценкам. По его словам, реформа прокурорской службы привела к деградации Генпрокуратуры и появлению монстра в виде Следственного комитета, подотчетного только себе. 37-й год в полный рост, так описал Дмитрий Довгий обстановку всеобщей подозрительности и слежки, царящую в этом ведомстве. Известный журналист и писатель Юлия Латынина убеждена, что Дмитрий Довгий стал жертвой подковерной борьбы в высших эшелонах власти.
Мы видим непрерывную цепь побед, которую одерживают силовики за последние несколько месяцев, демонстрируя, собственно, что кремлевский клан силовиков во главе с Путиным правит Россией, никаких вариантов нет. Это было еще до того, как Медведев стал президентом. Это прежде всего дела замминистра финансов Старчака и дела замглавы госнаркоконтроля господина Бульбова, которые принадлежали к противоположным кремлевским кланам и сели. Это история с компанией Мечел, которая обрушила рынок на 65 миллиардов долларов и соответствующим образом укрепила власть премьера Путина. И, конечно, это война с Грузией, которая достигла главной своей цели, а именно укрепление власти Путина внутри России. Господин Довгий такая же невинная жертва этой войны, как, допустим, обитатели грузинской деревни Томарашени, только значительно менее невинная, потому что господин Довгий сначала воевал на стороне силовиков, то есть он вел дела на Бульбова и на Старчака. Потом господин Довгий немножко заопасался, потому что, как он сам впоследствии сказал в своих интервью, он подписывал документы, которые ему казались липовыми, и на этих документах была его подпись, и на них не было подписи непосредственно начальника господина Бастрыкина. То есть Довгий застремался, что в случае чего он будет крайний. После этого начался конфликт миноритарный внутри клана силовиков, и господин Довгий, собственно, не имел никаких шансов, потому что с точки зрения либеральной публики он, как Ежов или Ягода, кто ему будет сочувствовать, а с точки зрения своих он изменник. Тем более, что он изменник партии, которая абсолютно победила.
Дмитрий Довгий подозревается в причастности к получению взятки в размере 750 тысяч евро, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Владимир Маркин. 18 августа этого года Довгий был задержан в Санкт-Петербурге. На следующий день доставлен в Москву, а сегодня Басманный суд усмотрел в действиях бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия признаки преступления. Сам Довгий отвергает обвинение в получении взятки. То лицо, которое меня обвиняет в совершении преступления, заинтересовано в этом. В отношении него самого проводится служебная проверка. Возможно, он таким образом пошел на сделку со Следственным комитетом, заявил Довгий сегодня журналистам перед началом рассмотрения в Басманном суде вопроса о наличии в его действиях признаков состава преступления. При этом он заявил, что расценивает происходящее как попытку оказать на него давление в связи с рассмотрением его иска по восстановлению на работе. Защита Дмитрия Довгия уже заявила, что обжалует в Мосгорсуде постановление районного суда о наличии в его действиях признаков состава преступления. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В аэропорту Мадрида произошла авиакатастрофа. Самолет испанской авиакомпании Spanair при взлете съехал с полосы и разбился. По поступающим сообщениям, погибли от 7 до 50 человек. Сколько пострадали, непонятно. Эти цифры могут еще очень сильно измениться. На борту самолета, по предварительным данным, находились 166 пассажиров. В ходе грузино-осетинского конфликта были убиты 133 мирных жителей Южной Осетии, заявили в Следственном комитете при прокуратуре России. Сообщается также, что многие захоронения не учтены. По данным Генштаба, в зоне грузино-осетинского конфликта погибли 64 российских военнослужащих, ранены 323. Накануне Грузия заявила, что в конфликте с Южной Осетией и Россией погибли 215 граждан страны, 1469 были ранены. Российские войска будут в основном отведены с территории Грузии в Южную Осетию и Россию к 22 августа, заявил Дмитрий Медведев. Однако Тбилиси по-прежнему обвиняет Россию в срыве сроков вывода войск. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутьерреш обсуждает сегодня в Москве вопросы оказания помощи пострадавшим в результате конфликта в Южной Осетии. В Варшаве подписано соглашение между США и Польшей о размещении элементов американской системы противоракетной обороны. Парламент Абхазии сегодня на внеочередной сессии обратился к руководству России с просьбой о признании независимости. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве на Чистых прудах сейчас должен проходить антивоенный пацифистский митинг против войны на Кавказе. Кто именно собрался на это мероприятие? На месте событий находится корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он сейчас с нами на связи. Максим, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. На самом деле, вот буквально минут 3-4 назад милиционеры подошли к организаторам этого митинга и попросили документы, которые бы удостоверяли то, что действительно митинг разрешен. Митинг разрешен. И буквально минут, наверное, секунд, наверное, 30 назад развернули плакаты. Один из плакатов довольно-таки оригинальный. «Буш вон из Косово, Путин вон из Грузии». Вот такой вот подход в целом у участников этого мероприятия. Проводит его антивоенное движение, и пикет проводится в рамках бессрочной антивоенной кампании, которая будет продолжаться до полного установления мира. Позиция антивоенного движения следующая. Она изложена в антивоенном манифесте, и при этом еще проходит сбор подписей за прекращение войны. Мы требуем немедленного вывода российских войск с территории Грузии, находящейся за пределами непризнанных республик. Мы не верим официальным заявлениям российских властей о прекращении войны. Мы также возмущены тем потоком лжи, шовинистическим угаром и милитаристской истерии, который льется на граждан России с экранов и страниц, зависимых от власти СМИ. Какие именно СМИ зависимы от власти, здесь не объясняют, но говорят, что именно Россия, вот по мнению людей, которые здесь собрались, является агрессором, является той стороной, которая начала войну. Здесь только что подняли флаги «Стоп войне» в Чечне в том числе. То есть, в принципе, люди выступают против каких-либо агрессивных настроений. И они призываем всех россиян и граждан других стран поддержать наши требования. Мир немедленно. Призываем представителей СМИ донести нашу позицию до российских граждан и мировой общественности, чем, собственно, я и пытаюсь сейчас заниматься. Александр.
Максим, спасибо за подробный яркий репортаж. Напомню, Максим Ярошевский находится в Москве в районе Чистых прудов, где проходит антивоенный пацифистский митинг против войн на Кавказе. Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Музей Жана Кокто будет построен в Ментоне на Лазурном берегу Франции. В основу экспозиции положены 1500 работ художника, поэта и режиссера, принадлежавшие недавно скончавшемуся коллекционеру Северину Вундерману. Архитектор музея Руди Ричотти разместит по периметру здания широкую галерею, перекрытие которой будут поддерживать фрагменты стен неправильной формы. Белые полосы будут чередоваться с темными проемами. Колоннада защитит посетителей от солнца, а также не допустит перегрева стеклянных стен постройки. Музей Кокто откроется в 2011 году. Стипендия памяти Иосифа Бродского присуждена поэту Борису Херсонскому. Лауреат – одесский поэт и врач, автор 8 поэтических сборников. Он заведует кафедрой клинической психологии Одесского университета. По условиям фонда Бродского стипендиат проведет 3 месяца в Риме и Венеции. В предыдущие годы лауреатами становились Тимур Кибиров, Елена Шварц, Сергей Стратановский, Владимир Строчков, Михаил Айзенберг. Фестиваль российского искусства открылся во Дворце конгресса в Каннах. В программе новые фильмы, балет Бориса Эйфмана, выступления ансамблей песни и пляски Балтийского флота, циркачи. Фестиваль завершится 24 августа. Незаконченный роман Владимира Набокова «Подлинник Лауры» выйдет в России в петербургском издательстве «Азбука» в следующем году. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Выход последней набоковской книги 30 лет был под вопросом. 50 карточек, на которых Набоков успел написать первые главы, следовало, согласно завещанию писателя, сжечь. Ни вдова, ни сын не сожгли. Воля нарушена, замысел спасен. Уже начинают просачиваться обрывочные сведения о романе. Главного героя зовут Филипп Уайлд. Он страдает ожирением и задумывается о самоубийстве из-за распутного поведения молодой жены. Мотив привычный для Набокова. Стала известна и такая деталь. Подлинник Лауры за год до смерти автора носил другое название – «The Opposite of Laura», то есть «Противоположность Лауры». Деталь драгоценная, на мой взгляд. Я убежден, что Набоков в который уже раз взялся здесь пародировать Пастернака. Имя Лаура по-английски читается как «Лора», то есть это видоизмененная Лара, героиня доктора Живаго. Набоков играл с пастернаковскими именами и словечками постоянно. Подлинник Лары, ее противоположность, и есть тот дорогой для Набокова женский образ, который он старается спасти и сохранить от чужих, чуждых вкусов. Рассказывая об оригинале, он очищает возлюбленную от враждебных эстетических наслоений, а пастернаковскую эстетику он воспринимал как несомненно враждебную. Незаконченный роман выйдет в России в сентябре 2009 года. Имя переводчика пока не названо. Его должен назначить сын писателя Дмитрий Владимирович.
С новостями культуры вас познакомили Иван Толстой и Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В адрес западной прессы, прежде всего американской, в последнее время прозвучало немало обвинений в откровенно прогрузинской позиции. Однако публикация, представленная в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн», доказывает, что ведущие американские газеты и журналы не встали однозначно на сторону Грузии, а пытаются как можно объективнее оценить причины и последствия конфликта. «Политика онлайн» сегодня подготовил Андрей Широградский.
Не все пишущие о России считают своей основной задачей заклеймить ее как душителя чужих демократий, отмечает Маша Липман в своей публикации на сайте ежедневного журнала. Это не значит, что такие авторы одобряют действия России или пытаются защитить ее от американского правительства. Они вообще не стремятся разделить мир на плохих и хороших, а на нынешний конфликт смотрят более отстраненно. Такой взгляд могут позволить себе те, кто не связан непосредственно ни с политикой, ни с выборами. Журналисты, много лет работавшие корреспондентами в России или на Кавказе, или ученые, историки, антропологи, для которых Россия не политический игрок, а предмет долгого и вдумчивого изучения. В подтверждение этого тезиса Маша Липман приводит несколько цитат. Так, Дэвид Ремник, главный редактор журнала «Нью-Йоркер», признанная звезда американской журналистики, автор книг о России, в прошлом московский корреспондент газеты «Вашингтон-Пост», пишет.
Вовсе не оправдывая нынешнюю агрессию Кремля, можно заметить, что в целом политика Запада после 1991 года, в период, когда Россия переживала стремительное падение, порождала в стране чувство глубокой национальной обиды. Обычным россиянам, а не только циничному Путину, было мучительно выслушивать западные поучения насчет уважения чужих суверенитетов и уроки западной моральной дипломатии, в особенности со стороны Соединенных Штатов, с их длинной историей военных интервенций и операций ЦРУ в Иране, странах Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна на Филиппинах и в Ираке. После того, как выплыли наружу действия администрации Буша, предшествовавшие вторжению в Ирак, или возмутительное применение пыток, как можно было ожидать, что лидеры государств и уж тем более Путин откликнутся на моральные призывы?
Чарльз Кинг, профессор Джорджтаунского университета. Он автор книг по истории и антропологии Кавказа. Его статья опубликована в газете Christian Science Monitor в самом начале конфликта.
Это не повторение советской агрессии прошлого века. По крайней мере, до сих пор российские цели оставались вполне прозрачными – вытеснить грузинские вооруженные силы с территории Южной Осетии и наказать правительство Саакашвили, которое Россия считает импульсивным и непредсказуемым. Россия заслуживает осуждения за самовольную интервенцию, но война началась с необдуманных действий Грузии, которая попыталась силой восстановить контроль над Южной Осетией. Саакашвили ставил перед собой и другую стратегическую задачу – втянуть свою страну в войну, пожертвовав собственным народом, в надежде, что Россия ответит чрезмерно жестко, и это заставит Запад поверить в ту самую версию, которую теперь так охотно подхватили многие комментаторы. Но независимо от того, как все начиналось, нынешняя вспышка насилия демонстрирует, насколько нестабильна политическая ситуация на Кавказе и какие страшные угрозы в ней таятся.
Майкл Добс освещал распад практически всех коммунистических режимов и, в частности, кровавые события в Абхазии и Южной Осетии в начале 90-х годов. Он мастер политического и исторического расследования, автор нескольких книг. Материал Добса появился на прошлой неделе в «Вашингтон-Пост».
Истинной задачей Кремля было восстановить свое влияние на той территории, которую и царская Россия, и коммунисты считали собственным задним двором. Российские власти были глубоко уязвлены расширением НАТО на восток и включением в нее Польши и государств Балтии, за которыми теперь выстроились в очередь Украина и Грузия. Но они мало что могли с этим поделать, пока Америка была сильна, а Россия слаба. Сегодня, впервые после краха коммунизма, баланс сил стал меняться, и Путин стремится поймать момент. Американские лидеры обращали мало внимания на опасения России, касавшиеся как территории бывшего Советского Союза, так и других регионов, расположенных вдали от него. Администрация Буша в одностороннем порядке вышла из договора 1972 года о противоракетной обороне и проигнорировала протест Путина против признания независимости Косово, которая, по его мнению, создавала опасный прецедент. В самом деле, трудно объяснить, почему Косово должно иметь право в одностороннем порядке объявить о своей независимости от Сербии, но в таком же праве должно быть отказано Южной Осетии и Абхазии.
Заметим, что о параллелях между ситуацией в Косово и на Кавказе в недавнем интервью «Радио Свобода» говорила и сама Маша Липман.
Что касается аналогии с Косово, то мне кажется, аналогии прямые. И я думаю, что то, что говорил тогда президент Путин о том, что Европа, Запад в целом создает опасный прецедент тем, что она отчуждает кусок территории страны вопреки ее согласия, я думаю, что вот теперь как раз этот прецедент и дает себя знать. Тогда западные страны очень решительно сказали, что это ни в коем случае не является прецедентом, и что ситуация с Косово совершенно уникальна. Между тем, на поверхностном уровне, мне кажется, что аналогия самая очевидная. Да, чудовищные зверства, которые там творились, разумеется, на протяжении гораздо более длительного времени, дали основание НАТО для вторжения, затем для контроля международными силами, и затем именно эти международные силы и решили судьбу Косово. Так что мне кажется, что аналогия есть. Другое дело, что тут возникает интересный вопрос. В те времена Россия очень жестко осуждала и противилась всеми способами именно такому решению ситуации в Косово. Значит, теперь Россия вроде бы делает то же самое. Вопрос в том, Россия хочет быть такой же плохой, как Запад. Это немножко странно, что Россия теперь считает, что она вправе действовать так же, при том, что она сама к этому относилась так отрицательно. Плюс еще есть, конечно, большая разница, что все-таки это не осуществлялось никакой одной страной.
Маша Липман, ее публикация на сайте ежедневного журнала об объективности освещения конфликта между Россией и Грузией американскими печатными средствами массовой информации. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту Мадрида-Барахас произошла авиакатастрофа. Самолет испанской авиакомпании «Спанэйр» загорелся при взлете и съехал с полосы. По поступающим сообщениям погибли несколько десятков человек и несколько десятков пострадали, цифры пока неизвестны. На борту самолета, по предварительным данным, находились 166 пассажиров. ходе грузино-осетинского конфликта были убиты 133 мирных жителей Южной Осетии, заявили в Следственном комитете при прокуратуре России. По данным Генштаба, в зоне грузино-осетинского конфликта погибли 64 российских военнослужащих, ранены 323. Накануне Грузия заявила, что в конфликте погибли 215 грузинских граждан, 1469 были ранены. Тбилиси обвиняет Москву в срыве сроков вывода войск с грузинской территории. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутьерреш обсуждает в Москве вопрос оказания помощи пострадавшим в результате конфликта. Парламент Абхазии сегодня на внеочередной сессии принял обращение к руководству России с просьбой о признании независимости этой самопровозглашенной республики. В Варшаве подписано соглашение между США и Польшей о размещении на польской территории элементов американской системы ПРО.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». Федеральная антимонопольная служба России объявила вчера решение по результатам расследования бизнеса металлургической компании «Мечел», которую премьер-министр Владимир Путин недавно обвинил в завышении внутренних цен на коксующийся уголь. Вердикт антимонопольной службы оказался значительно мягче, чем предполагалось. А его влияние на российский рынок, считают эксперты, будет скорее профилактическим. С подробностями Сергей Сининский в нашей экономической панораме.
Компания «Мечел» – крупнейший в России производитель коксующегося угля, внутренние цены на которые ей предписано теперь снизить на 15%. Но следует ли понимать это решение Федеральной антимонопольной службы так, что в итоге получится некая справедливая цена для этого рынка в России сегодня? Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
С одной стороны, снижение этой цены на 15%, оно якобы свидетельствует о том, что эти цены будут паритетные, равные как бы среднемировой, но, по моим сведениям, это не совсем так, поскольку Мечел лишь часть угля поставлял на открытый рынок, так называемый внутренний рынок, и на нем как раз цены были чуть ниже, чем мировые, поскольку они не содержат в себе тариф на транспортировку. Соответственно, если мы к отпускным ценам шахт Мечела добавим цены на транспортировку, то да, тогда цены будут чуть выше даже, чем мировые.
После заявлений премьер-министра Владимира Путина о претензиях компании Мечел, ее акции в течение всего нескольких дней подешевели почти вдвое, а сразу после объявление решений антимонопольной службы, они повысились более чем на 5%. Заместитель директора аналитического отдела инвестиционной компании «Антанта Пио Глобал» Евгений Рябков.
На мой взгляд, это такая мера скорее профилактического характера. Если проследить всю цепь событий, сначала от заявления премьер-министра Владимира Путина, то мы увидим, что постепенно позиция чиновников была все мягче и мягче, и в итоге все это вылилось в такое, в общем-то, профилактическое наказание. Даже тот факт, что сначала глава ФАС Игорь Артемьев называл цифру в 30%, в итоге снизили ее до 15%, и то, что штраф оказался в районе там, 33 миллионов долларов, это, конечно же, для Мечела несущественный фактор. Я думаю, это предупреждение не только Мечел, но и всем металлургам, чтобы более внимательно и осторожно подходили к политике ценообразования на внутреннем рынке, потому что цепочка слишком длинная и затрагивает уже стратегически важные отрасли, такие как нефтянка, газодобыча, что, естественно, и привлекло внимание государства.
Сколь инфляционно заметным в целом для внутреннего рынка России может стать выполнение Мечелом и другими поставщиками кокса предписание антимонопольной службы.
Я думаю, что одной из причин вмешательства государства в лице Владимира Путина в эту ситуацию как раз и была инфляция, и я думаю, что по цепочке цены несколько снизятся и на сталь, и на трубы, и дальше. Поэтому, безусловно, я думаю, что какое-то влияние заметно это окажет.
Велика ли доля кокса в общей цене, производимой в России стали, чтобы представить степень возможного влияния предложенных мер на общую инфляцию? Дмитрий Парфенов, компания «Проспект».
По моим расчетам, вот это вот снижение на 15%, на котором настаивает ФАС, оно приведет к снижению цены на сталь, в пределах 2-3%. И надо учитывать, что, во-первых, это касается только, так скажем, доменной стали, которая получается по технологии доменного переплава. Соответственно, исходя из того, что в России по этой технологии производится не более 60% стали сегодня, говорить о сколь-либо значимых снижениях цены для конечных потребителей этой стали, наверное, преждевременно. одновременно. Те же тарифы растут быстрее для металлургов, те же транспортные расходы. Поэтому вот эти вот 2% – это не та величина, о которой можно мечтать для того, чтобы снизить инфляцию в стране. Все-таки эта мера, она может быть и необходимая, но далеко недостаточная и далеко не единственная для того, чтобы снижать общее инфляционное давление.
В последние дни в Москве много говорили о том, что расследование в отношении компании «Мечел» заставит российских поставщиков кокса или железной руды перейти на систему срочных контрактов с производителями стали, которые существуют в мире. Но ведь крупнейшие российские компании этой отрасли вертикально интегрированные, и сырье сами производят, и сталь из него выплавляют. В чем тогда будет заключаться применение в России международной практики? Евгений Рябков, компания «Антанта Пил Глобал».
Ну, во-первых, не все российские компании можно назвать вертикально интегрированными, потому что в составе тех или иных холдингов порой нет, например, сталелитейного дивизиона или добывающего дивизиона. Вот, например, если взять Распадскую, это чисто угольная компания. А если взять Магнитогорский медкомбинат или Новолипецкий медкомбинат, у этих компаний в составе нет угольных активов. На взаимодействие таких вот компаний эта практика будет направлена в основном. Более того, не исключено, что такие контракты будут приходить не только в компании из металлургической отрасли, но и взаимодействие с литейных компаний, с трубными компаниями, также, скорее всего, будет переходить на такую вот практику. И, возможно, и производители стального проката с машиностроительными компаниями. То есть, я думаю, что это затронет вот этот рынок в глобальном смысле. Может быть, не сразу, но постепенно.
Дмитрий Парфенов, компания «Проспект».
Что касается сторонних потребителей того же коксующегося угля, у того же Евразу, у Распадской или у Мечела, то объемы, которые поставляются на этот рынок, не столь велики, не столь заметны будут участниками. Это с одной стороны. А с другой стороны, практически все металлурги, как правило, и так работают по долгосрочным контрактам, потому что горизонт планирования в любом металлургическом производстве начинается от 3 месяца. То есть за 3 месяца до предполагаемой выплавки объемов стали вы уже должны знать, какой это будет именно объем, и, соответственно, под него рассчитывать объем закупаемого кокса на рынке. Поэтому говорить о том, что в России не использовались долгосрочные контракты, это неправильно, они использовались. Другое дело, что цены на них корректировались с оглядкой на мировую конъюнктуру, и, на мой взгляд, это правильно. Вот практика, когда мы будем искусственно регулировать цену на внутреннем рынке посредством вот таких директивных указаний, она, скорее всего, приведет к тому, что просто базовые отрасли экономики будут немного снижать эффективность своей работы, и ничем хорошим это все равно не обернется.
После решения о компании «Мечел» Федеральная антимонопольная служба России, по словам ее руководителя, в течение 10 дней завершит подобное расследование в отношении двух других крупнейших в стране производителей кокса – компаний «Распадский уголь» и «Евраз Холдинг».
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». 2/3 рынка производства пива в Чехии сегодня контролируют 3 транснациональных концерна – SAP Miller, InBev и Heineken, что вызывает недовольство части общественности. На рынке работают также 2 чешские компании, скупающие сейчас небольшие региональные пивные заводы. И владельцы городских пивоварен иногда даже в убыток предпочитают продать часть акций им, только бы не международным пивоваренным гигантам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
В Чехии производится около 400 сортов пива. Правда, если попросить любого жителя страны перечислить известные ему виды, после первой десятки он устанет. Если речь идет о настоящем пивомане, то он назовет максимум 20 марок. Пивное разнообразие не означает, что чешские потребители каждый день пробуют новый вид. Как правило, большинство предпочитает наиболее распространенные бренды, которые выпускают крупные пивные заводы, принадлежащие мировым пивным концернам. Местные специалисты называют их продукцию «европивом». Алеш Дочкал, владелец пражской мини-пивоварни «Пивоваренный дом», где используются традиционные методы производства, о таком пиве отзывается как о стандартного качества продукте без изюминки. Естественно, крупные производители пива стремятся, с одной стороны, завоевать как можно большую долю рынка, а с другой свести к минимуму производственные расходы, так, чтобы получать максимальную прибыль. Этого можно достичь, используя различные современные технологии. Одна из них – технология High Gravity Brewing. Пивной завод варит одно более крепкое пиво, которое потом разбавляют водой до необходимого уровня. Я считаю, это деградация нашей чешской пивоваренной традиции. Представьте себе, что вы сидите в пивной, ваш сосед заказал себе пилзнер Урквелл, к этому газировку и начал наливать ее в свой бокал.
К тому садовку, а зачался это до того лить.
Таким методом в Чехии производятся многие популярные за границей сорта пива – Старопрамен, Браник, Гамбринус, Козел. Мы довольно много говорим о пиве, как вы о нем отзываетесь, стандартного качества, что, в свою очередь, характерно для традиционной технологии производства. Ее используют небольшие региональные пивзаводы. Крупные не могут себе этого позволить, потому что при их объемах производства это требует дополнительных немалых инвестиций. Самое главное, что каждый сорт пива варится отдельно. Некоторые пивзаводы оставляют бродить пиво в открытых катках, в отличие от современной технологии использования танков. От этого пиво приобретает особый, не похожий на другие вкус. За счет небольшого производства удается выпускать множество разнообразных сортов пива, например, полутемное с привкусами. Варят и ограниченные партии пива сильной крепости, например, в пасхальные или рождественские праздники. К счастью, и количество потребителей, которые умеют это оценить, увеличивается. На фоне этой тенденции сохранить традиционный способ производства пива в Чехии появились две финансовые группы, которые покупают акции или даже приобретают заводы целиком в регионах. Недавним приобретением одной из таких компаний, Кей Бревери Групп, стал пивзавод в городе Черногора, выпускающий одноименное пиво. Этим заводом интересовались и крупные пивоваренные концерны, однако им отказали. После завершения сделки директор завода Черногора Иржи Фусек заявил, цитирую, «Крупные инвесторы применяют при производстве новые технологии, которые убивают оригинальный вкус чешского пива, а его можно добиться благодаря традиционным методам брожения и варки хмельного напитка. Поэтому мы и приняли решение в пользу местного инвестора». Такой логике все чаще следуют и другие региональные пивзаводы в Еглаве, Свиянах, Противне и других городах. Продолжает Алиш Дочкал. Проблема в том, что крупные пивзаводы могут позволить себе заниматься поддержкой продаж. Они обычно берут обязательства у питейных заведений закупать продукцию только у них, передав им бесплатно оборудование для реализации разливного пива, а также оплачивают рекламные кампании. Небольшие пивзаводы позволить себе этого не могут. Даже те, кто разбирается во всех тонкостях и ловушках современного пивоварения, не могут позволить себе потреблять только пиво, сваренное традиционным способом. Нередко покупка хмельного напитка, сделанного в другом городе, превращается в настоящую охоту. В обычном супермаркете его не найти. Приходится отправляться в специализированный магазин, своеобразный пивной бутик. Но такие есть только в крупных городах. Поэтому в Чехии настоящие ценители пива специально отправляются в выходные дни в другие города, чтобы попробовать новый или полюбившийся сорт пива и купить пару бутылочек. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Рассказ Александра Вагнера завершил эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера на наших волнах, как всегда, итоговый выпуск «Времени свободы». Сегодня его ведет мой коллега Кирилл Кобрин. Он уже со мной в студии, чтобы рассказать самому о программе. Кирилл, добрый вечер.
Добрый вечер. Как обычно, в последние дни ситуация в Грузии. Будет прямое включение нашего корреспондента. Поговорим об экономической цене конфликта на грузинской территории, о долгосрочных последствиях этого конфликта, дипломатических, военных. США и Польша подписали договор о ПРО и так далее. Также мы поговорим о российской политической ситуации. Оппозиционеры готовы объединить усилия в противостоянии Кремлю. Некоторые другие темы. Все это через час 10. Слушайте нас.
Спасибо большое, Кирилл. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Отвод частей будет происходить более интенсивно после 22-го.
В декларации содержатся весьма жесткие заявления.
В регионе установился мир, я думаю, очень надолго теперь.
Официальные лица в Литве эти слухи опровергали.
Отряд попал в засаду.
Директор перестал оплачивать нам обеденный перерыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир.